Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свобода». В 2018 году российская полиция отмечает свое 300-летие. Сам термин «полиция» был введен Петром I в 1718 году, когда была учреждена специальная служба надзора за общественным порядком. Первое российское министерство внутренних дел заведовало не только полицией, в том числе и политической полицией, жандармерией, но и печатью, почтой, телеграфом, делами по исполнению воинской повинности, статистической частью, духовными делами и даже народным продовольствием. Понятно, что за 300 лет полиция претерпела большие изменения. О том, каковы особенности российской полиции, каковы ее успехи и неудачи, почему в России к ней относятся с недоверием, почему мы все чаще слышим о пытках и избиениях граждан полицейскими, мы говорим с доктором исторических наук Давидом Раскиным и кандидатом исторических наук Даниилом Коцубинским. Давид, какой была российская полиция в самом начале? Почему вообще нам важна эта дата?
Ну, как многие наши даты, она, конечно, условна, поскольку и в Московской Руси кто-то охранял порядок. Но действительно есть некая дата, Петровский указ Сенату, 27 мая 1718 года, когда был назначен первый генерал-полицмейстер столицы Антон Мануилович де Виер. С этого времени можно считать, что в России существует полиция как официальный институт.
А до этого кто же охранял?
До этого был разбойный приказ, были всякие чрезвычайные органы типа тайного приказа, ну и были горожане, которые несли службу в том числе и по дозорам, по ночным караулам. Кстати, полиция в России создавалась именно в городах, в первую очередь. Сейчас, как и многие другие институты российской государственности, она ищет свои корни, поэтому вполне естественно, что эта дата отмечается, в том числе установкой бюста первому министру столицы. Город действительно весьма колоритный. Он потомок португальских евреев крещенных, которые переселились в Голландию. Там он поступил юнгой на флот. Пребывание Петра в Голландии, он его заметил, взял к себе сначала в качестве пажа, ну а потом служба пошла. Кстати, его судьба, как судьба практически всех сподвижников Петра, была достаточно печальной. В 1727 году в результате конфликта с Меньшиковым он был бит кнутом и сослан в Сибирь, лишён, соответственно, чинов и графского титула. Правда, еще при Анне Иоанновне в Сибири его освободили вместо ссылки и назначили командиром Охотского порта. При Елизавете Петровне он был восстановлен во всех чинах и должностях, и еще примерно год был генерал-полицмейстером столицы, но прожил после этого недолго, в 1745 году умер. Ну, а мысль Петра создать полицию, она, как и многое из его начинаний, развивалась медленно и трудно. Да, спустя там, пару лет в Москве была учреждена также должность оберполицмейстера. Впоследствии, уже при Елизавете Петровне, была учреждена главная полицмейстерская канцелярия и созданы соответствующие должности в 22 губерниях и провинциях. Но в сущности полиция как система, она сформировалась только при Екатерине в результате губернской реформы, когда значит, в городах это городничие. Городничие – это глава городской полиции, а также администрации. Ну, а в уезде это капитан-исправник, который в дореформенной России избирался местным дворянством, как правило, не из самых знатных и не из самых богатых дворян. При нем Нижнеземский суд. В общем, и все. Ну, а для большинства населения страны полицейские функции осуществляли их владельцы, помещики. Отсюда крайне незначительное количество полицейских, как и вообще государственных служащих в России. Вот мы говорим о том, что Россия была полицейским государством, но она была полицейским государством явно при большом недостатке полиции. Если сравнить начало царствования Николая I, то по количеству государственных служащих на тысячу населения Россия отставала от Франции в 3,5 раза, и от Англии в 3 раза. К началу 20 века количество чиновников, а из них примерно половину составляли полицейские, увеличилось в России не так уж намного, на 15%. И это продолжалось вплоть до 1917 года. На 1917 год общая численность полиции – это примерно 145 тысяч, меньше 1% населения. Ну, а вернемся, наверное, к Екатерине. Главным законодательным актом был знаменитый устав благочиния, где говорилось о том, что полицейские должны чаться всевозможными добродетелями. Кстати, эти же добродетели вменялись в обязанности всему населению. Нужно еще иметь в виду, что под словом «полиция» в разное время подразумевались разные вещи. Если сначала под полицией подразумевалось нечто, обеспечивающее не только охрану порядка, но и всевозможное благоустройство, то постепенно вот эти правоохранительные функции начинали преобладать, что, вообще говоря, соответствует закономерностям эволюции от государства полицейского к государству правовому. То же самое было в России. Когда Петр I называл полицию душой гражданства, начинателем всех добрых дел, то он подразумевал под полицией, ну, практически все управление, минус внешняя политика, минус армия и флот, и, может быть, минус финансы. Ну, по крайней мере, 2 Екатерины в русской истории расшифровывали понятие «полиция» как управа, то есть управление, не орган, а система действий, благочиние.
Скажите, Даниил, а вот как вы считаете? Ну вот, смотрите, нам сказал Давид, что, в общем, так мало было полицейских, да, и вроде такие у них хорошие были функции. Как-то получилось все не так, как мечталось. Почему?
Ну, мне кажется, что уже отчасти на этот вопрос был дан ответ. Около 90% населения России были жителями деревни, крестьянами. Когда мы отмечаем дату 300-летия, здесь я тоже согласен. Это, конечно же, в высшей степени условная дата, потому что полицейский дух гражданственности, он был присущ московской цивилизации изначально. Это не петербургское нововведение. С чего, в общем-то, стартовала русская государственность эпоха Ивана III? Вот кто среди значительного окружения Ивана III оказался самым близким ему и самым, так сказать, поощренным им боярином? Но вот кто получил первым право на строительство каменного здания в Москве? А это было сногсшибательная привилегия, потому что московские князья стремились к тому, чтобы в Москве были только деревянные дома. И хотя Москва постоянно сгорала, тем не менее следили за тем, чтобы ни у одного боярина не было каменной усадебки. И вдруг вот появляется такая привилегия. Это такой Василий образец Симский. Чем же этот образец образцов? А образцов он тем, что он выполнил полицейскую функцию. Поручение по аресту другого боярина, которому казалось, что у него есть какие-то права, уходящие еще в ту древность, когда над московским князем еще вышестоящий этаж был ордынский царь. Боярам-то полегче жилось. Вообще, свободы-то было побольше на Руси, потому что князья конкурировали между собой за ярлык, переманивали друг другу на службу этих бояр. И бояре считали, что они вольны служить этому князю или другому, к московскому, или тверскому, или рязанскому. Они еще выбирали. А ну, понятно, что уже к 1479 году там никаких князей уже не оставалось. Оставались, но они такие были микроскопические и доживали последние дни. Иван III был самым мощным. Тем не менее, вдруг в какой-то момент его один боярин обиделся и отъехал на службу к брату Ивана III, к Борису Волоцкому. И вот был послан вот этот самый Тимский образец, который арестовал Ивана Лыко-Оболенского и доставил его. То есть выполнил функции пристава, грубо говоря. И вот он получил право построить первое каменное строение. Вот, собственно, генезис. То есть полиция, причем именно такая вот полиция, ну вот такая спецслужба, которая выполняет непосредственные репрессивные указы государя, она с самого начала была для московской политической культуры самой значимой. И, собственно, через нее и насаждался тот страх, возгонка которого произошла в эпоху опричнины, и тогда, собственно, и появилась вот эта вот институциализированная тайная полиция опричнина, полностью отделенная от общества и нависающая над ним недреманным оком.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свобода» о прошлом и настоящем российской полиции, отмечающей свой 300-летний юбилей. Мы говорим с доктором исторических наук Давидом Раскиным и кандидатом исторических наук Даниилом Косубинским.
Весь XVI век в эту сторону, в общем, развивался. Другое дело, что пока Иван Грозный был маленький, с кудрявой головой, то там бояре между собой, как сказать, делили, значит, место регента, опекуна, и полегче тоже было. Вообще, когда олигархия приходила в Россию к власти, всегда немножко дышать становилось легче. Войны, как правило, останавливались, и репрессии останавливались, потому что непонятно, кто кого должен репрессировать, они друг друга грызли. Но вот что показала дальнейшая российская история, что те государи, которые по каким-то причинам вдруг решали ослабить внимание, условно говоря, к тайной полиции, пытались вот вступить на путь либерализации. Эпохи доверия, эпохи вот весны отношений с общественностью. Как правило, судьба этих государей бывала плачевной. Один из первых примеров – это Лжедмитрий, потому что он пришел вместе с поляками, и потому что он сам по себе был человеком, уже европеизировавшимся отчасти, сидячи в Литве. Он ослабил внимание к доносам, и хотя ему Петр Басманов говорил: «Против тебя готовится заговор, не надо плясать, не надо свадьбу справлять, не надо радоваться жизни, лучше расставь караулы». Ну, он как-то вот не обратил на это внимания, в результате был свергнут. Точно так же потом произойдет в эпоху Верховного Тайного Совета, когда после петровских ужасов Верховный Тайный Совет ликвидировал Преображенский приказ. И в результате они проморгали ту ситуацию, когда на них полетели доносы Конянова. Ну, наконец, последний пример – Петр III. Тоже начал с того, что он упразднил тайную канцелярию, переделал ее в тайную экспедицию, соответственно, слово и дело перестало функционировать как устрашающая такая модель поведения, когда ты вот выходишь, говоришь «слово и дело», и ты можешь говорить любого, и вот тут же начинают пытать. А это еще с 17 века традиция. Опять-таки вот вопрос, когда появилась полиция? Григорий Каташихин оставил нам описание того, как работала полицейская машина московская в середине 17 века при тишайшем Алексее Михайловиче. Но если на человека поступал донос, его тут же брали и начинали пытать. Если его пытали, а он упирался, тогда начинали пытать того, кто на него донес. И если он тоже упирался, повторно пытали того. Причем как пытали? Накрасно раскаливали клещи, там, ребра ломали. Ну, то есть человека превращали в будущего трупа. Наконец, если три раза выдержал, значит, оговоренный, его сажали в тюрьму, его не отпускали. И он сидел в тюрьме до тех пор, пока его на поруки не возьмут за деньги, не выкупят. А если его не выкупали, то через несколько лет его отправляли в Сибирь, если он там не умрет, конечно. А того, кто, значит, оговорил ложно, его в конце концов казнили, если он не мог заставить оговоренного признаться. Так вот, Петр III упразднил тайную канцелярию, и что? Он и полугода как бы не проправил, подготовила Екатерина II против него заговор. Одним словом, российская система не заточена под либерализм, она не заточена под правовое государство, она заточена под бесконечное устрашение общества и профилактику бунтов, заговоров, даже мнимых.
Давид, вы согласны, что...
Нет, абсолютно. Все, что сейчас звучало, не имеет никакого отношения к тому, что мы сейчас отмечаем. Ну, во-первых, в любом государстве, в любом обществе необходимы какие-то органы, которые обеспечивают охрану правопорядка, ну, чтобы на улицах не грабили, чтобы, в конце концов, помои не выливали на улицу и так далее. Та самая российская полиция, которую начал создавать Петр, которая сформировалась по Екатерине, она этим в основном и должна была заниматься, и занималась. Кстати, эти же функции потом перешли к советской милиции.
Я просто хочу уточнить. Вы не выводите российскую полицию из той полиции «слово и дело», как говорит Даниил?
«Слово и дело» не имеет никакого отношения к российской полиции. Традиция российской государственности как раз заключалась в разделении функций общей полиции, как это называлось в 19 веке, департамент полиции исполнительной, и полиции тайной, высшей, политической. Можно говорить о единой линии. Тайный приказ, тайная канцелярия. Ну вот при Александре I некоторое время не было ничего. Попытались создать по французскому образцу министерство полиции, которое бы объединяло полицию исполнительную и высшую полицию. Ну, из канцелярии этого министерства вышло третье отделение. Когда в 1880 году, в период либеральной весны, третье отделение демонстративно упразднили, и был создан единый департамент полиции, ну, во-первых, это соответствовало бы, в принципе, эволюции в направлении к правовому государству, но на самом деле для российской полиции это было скорее минусом, поскольку вот весь одиум отнюдь не упраздненной системы корпуса жандармов и политической полиции перешел на нее. Ну и во-вторых, в составе Министерства внутренних дел, человек, который управлял вот этой полицией, обычно это товарищ министра, то есть заместитель, всегда был на особом положении. В советское время эта же традиция возобладала. Есть органы чрезвычайные, ЧК, ПУ и так далее, вплоть до наших дней, есть общая полиция. Кстати, эти два ведомства, они никогда особенно друг друга не любили. Если говорить о полиции в прямом смысле этого слова, не вдаваться в какие-то стариосовские схемы, которые чаще всего оказываются неточными, а в конкретику. Эволюция очень понятная. После реформы, реформ 60-х годов, увеличиваются штаты полиции, создаются органы полиции, близкие к населению. Это городская полиция, реформированная, кстати, во многом подчиненная органам городского самоуправления, городовые. И с 1879 года институт сельских урядников. В 20 веке появляется уже самостоятельная сыскная полиция, в деятельность которой внедряются передовые методы криминалистики. Тут и отпечатки пальцев появляются, и служебные собаки, и многое другое. И, кстати, эта часть полиции, она была вполне на европейском уровне. Ну, а основные беды вот этой полиции были всегда какие? Ну, во-первых, как правило, русский полицейский, так же, как русский чиновник, это был всегда человек малооплачиваемый. Ну, например, в период Первой русской революции жалование городового в столице было меньше, чем жалование чернорабочего. Ну, и вас уверить, это же было и в XIX веке, но при этом...
Простите, это отличается от западной системы?
Отличается. Но если чиновник, он может украсть, то полицейский все, что он может, это взять взятку. Но, кстати, объем коррупции в российской полиции был все-таки не таким уж чрезмерным. Даже при Николае Павловиче какой-нибудь капитан-исправник или полицмейстер в уездном городе для того, чтобы... его уровень доходов был бы соизмерим, скажем, с уровнем дохода советника казенной палаты, который ведал винными откупами, должен был действительно совершить преступление, за которое иногда, между прочим, могли и наказать. Ну, а если говорить об уровне насилия, о тех же пытках, то в стране, где узаконены телесные наказания, конечно, в полиции он будет выше, чем в стране, где они не узаконены. В стране, где уровень бытового насилия, я бы сказал, уровень правового нигилизма выше нормального, будет то же самое. В стране, где судебная система не действует, опять-таки.
А в России она не действовала?
Я бы не сказал. Даже дореформенная Россия была все-таки, если не правовым, то законным государством.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свобода» о прошлом и настоящем российской полиции, отмечающей свой 300-летний юбилей. Мы говорим с доктором исторических наук Давидом Раскиным и кандидатом исторических наук Даниилом Коцубинским. Давид,
а как же декабристы считали одной из самых главных проблем именно судебную реформу? Помните, Пущин еще пошел.
Они даже были совершенно правы. К концу царствования Николая действительно отсутствие правды в суде стало мешать уже и самым лояльным гражданам. Ну, если говорить о уровне коррупции, свой любимый пример. Когда министр юстиции граф Виктор Никитич Панин оформлял дарственную на дом для своей дочери, давал в приданное, то он, как честный человек, не пожелал воспользоваться своим служебным положением, а дал взятку соответствующему чиновнику в 25 рублей. Так вот, после реформ 60-х годов уровень коррупции стал гораздо меньше стал уровень и насилия. Кстати, зависело это не только от упорядочения работы городской полиции, но и от появления мировых судей. Я бы сказал так, уровень соблюдения законности и права в пореформенной России, даже после всех контрреформ, был выше, чем в дореформенной. И еще, когда мы говорим о том, как воспринимало полицию население, очень важно вот что. Обычно люди воспринимают и какой-то социальный слой, и какую-то группу, и самих себя – не так, как это есть на самом деле, а в соответствии с определенными стереотипами. Ну, вот рабочие считали, что их безобразно эксплуатируют, крестьяне считали, что у них очень мало земли, интеллигенция считала, что народ угнетен, бедствует и так далее. Вот точно так же, с такой же степенью достоверности, относилось население к полиции. Ну и, конечно, здесь велика заслуга великой русской литературы, потому что, ну, на одного Порфирия Петровича сколько отрицательных примеров. На самом деле эта проблема, она существует и сегодня. Ну и, наконец, вот когда в феврале 17 года первое, что стали делать толпы на улицах, когда революция стала побеждать, они убивали городовых, которые, конечно, ни в какой народ не стреляли, из чего им было стрелять. Ну, так же, как вот 9 января. Полиция была отстранена. Единственное, что не могли, ну вот, полицейский пытался уговорить толпу не идти к дворцу. Когда уговорить не удалось, пошел вместе с ними и был убит. На Марсовом поле, когда были массовые погребения, то первые, кого похоронили, были городовые, погибшие в эти февральские дни, а только потом революционеры. Да, сегодняшняя лица, она осознает свою связь вот с той.
Даниил, скажите, пожалуйста, вы согласны, что вот это хорошо, что современная полиция, возможно, по мнению Давида, выводит себя из царской, да, дореволюционной?
Я не согласен, во-первых, с тезисом о том, что Россия, как правило, основывалась на принципе разделения тайной и общей полиции. Это, конечно, было такое благопожелание XIX века, которое усиливалось по мере того, как империя в эпоху либерализации искренне пыталась европеизироваться. Но именно поэтому, кстати сказать, она оказалась уязвимой для революционного натиска. А с чем я согласен? Что петербургский период русской истории, конечно же, характеризовался постепенной либерализацией и попытками государства стать правовым. Со времен просвещенного абсолютизма первый попытался, как я уже сказал, Петр III, а Екатерина II уже, так сказать, действовала гораздо более осторожно, и она пыталась, так сказать, на умы воздействовать, прежде чем менять институции. А ее институциональные реформы в большей степени носили характер вот именно бюрократической спецификации, нежели либерализации. Либерализация начнется потом, в XIX веке, но именно это и приведет к краху. Краху государственности, потому что российская цивилизация несовместима с тем, чтобы у подданных были права. У них не было никогда прав ни у народов присоединенных, ни у регионов присоединенных, ни у закрепощенных сословий, которых раскрепостили со всеми их накопившимися, естественно, претензиями к их прошлому положению. Поэтому то, что произошло в 17 году, это закономерно, это не случайно, это не война виновата. Первая революция произошла, правда, тоже в условиях войны, но все-таки самодержавие как бы устояло, но уже тогда было видно, что рвется наружу. Сожжение помещичьих усадеб, рвалась наружу война всех против всех и деконструкция империи. В 17 году произошло очищение российской государственности от всего того наносного, что пришло, начиная с середины 18 века, в эпоху просвещенного абсолютизма. Она как раз вернулась к тому формату соединения полиции, который и является единственно комфортным для российской государственности. Да, формально милиция может быть отделена от спецслужб. Понятно, что в лице ВЧК мы имеем полное единение того и другого. В лице НКВД, хотя там тоже при Сталине было дважды попытки выделить НКГБ, потом снова его присоединяли к НКВД, но неважно. Но понятна иерархия. Естественно, спецслужбы, естественно, полиция тайная, она всегда нависала над полицией явной. Сегодня день чекиста празднуется, разумеется, гораздо более помпезно, да уж не говоря о том, что президент у нас олицетворяет собой вот значимость этой линии полицейской государственности по сравнению с, ну, с теми, кто следит за тем, чтобы помои не выливали на улицу. А матрица такова, что полиция – это нечто, что нависает над обществом, и, естественно, в первую очередь эта полиция борется с карамолой, дальше по остаточному принципу она следит за общественным порядком. И если она следит за общественным порядком так, что у общества появляется ощущение того, что у него есть какие-то права, то государственность движется к своему коллапсу, как это показали события, собственно, предреволюционного времени, как это показала эпоха перестройки, когда появилось право на свободную критику политической системы. Горбачев такое право дал и запретил КГБшникам бороться с инакомыслящими. Вот 5 лет прошло, за 5 лет, собственно, Советский Союз в итоге развалился. Все последующее время – это время возврата к тому, чтобы вернуть полицейскому государству его, так сказать, исторические функции. Теперь отвечаю на вопрос, который был задан. Хорошо ли, что нынешняя полиция встраивает свою память в добольшевистский имперский период. С моей точки зрения, ничего хорошего в этом нет, потому что, еще раз говорю, простраивание этой памяти идет не по линии воспоминания о том, как хороши были дореволюционные суды присяжных, как хороша была дореволюционная полиция, которая не так брала сильно взятки, как в 17-16 веке, когда там просто подкидывали улики, так же, как вот сейчас это делается. Сажали человека и за деньги, значит, его выпускали. В эпоху просвещенного абсолютизма в 19 веке, да, немножечко стало полегче. Но мне кажется, что простраивание памяти идет не по этой линии, а по линии воспоминания о том, все-таки какая была империя-то у нас. Мы же Аляску даже удерживали. Вот надо к чему возвращаться, к имперским стандартам. Слово «империя» здесь ключевое, а не «права человека».
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». О прошлом и настоящем российской полиции, отмечающей свой 300-летний юбилей, мы говорили с доктором исторических наук Давидом Раскиным и кандидатом исторических наук Даниилом Коцубинским. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.